Я-то предполагал, что здесь мы с вами можем именно заниматься не какой-то научной и педагогической деятельностью, тем более учебной, а именно заняться совсем другим, попытаться пообщаться. Поскольку все-таки из такой сферы, в которой я нахожусь, у вас, наверное, не часто бывают люди, а наверняка, и это приходится часто убеждаться, наверняка где-то, знаете ли, там в глубине души немножечко свербит такой вопрос. А вот каждый день встаем, работаем, потом приходим, ложимся, потом опять встали, опять. А зачем? А потом, говорят, человек, ну уж не буду и произносить это слово, исчез человек. И зачем? У каждого человека, наверное, все-таки это присутствует. Иногда эта идея, я бы сказал, или чувство доходит до сознания, иногда подсознательно, но где-то давит и где-то требует ответа. И действительно, это вопрос, не решив которого, вы знаете, просто ты не знаешь, и как посмотреть на человека. Нет, ну мы знаем, как животные, они живут, и все. И у них, конечно, нет никакой мысли о том, зачем я живу, и с какой целью я тружусь, там, добывая себе пищу и прочее. А в отношении человека тут ситуация совсем другая. Ну, просто ну не может он не подумать об этом. Правда, я помню, как-то у братьев Гонкур, да, есть такие интересные воспоминания, мысли братьев Гонкуров, да, о том, как Эмиль Золя говорил, когда я переселяюсь в другую квартиру, то первым долгом я смотрю, а куда же тут будут мой гроб выносить? Ой, страшно. Лучше об этом не говорить. Правда, когда Тургеневу задавали вопрос, а как вы вообще-то реагируете на такие мысли и прочее? Да, Иван Сергеевич очень просто отвечал. Я, вы знаете, такие мысли приходят мне, но я их легко отгоняю, я не хочу о них думать. Как хорошо, правда же? Ну, говорят, страус тоже голову прячет в песок перед лицом опасности, перед лицом того, что неминуемо. Так вот, конечно же, вопрос о том, зачем мы живем, зачем мы работаем, зачем мы трудимся, но не в том смысле, зачем, чтобы завтра было что поесть, попить и обеспечить семью и детей. Это-то все понятно, это не цель же, это, так сказать, задачи, которые стоят в нашей жизни постоянно. А речь-то идет о другом, а каков же смысл в целом-то от моей жизни, от моей деятельности. Правда, я слышал, было и времена, еще до перестройки, читал много интересного, выписывал огромное количество литературы, журнал «Наука и религия», журнал «Вопросы философии», другие журналы, и там я читал, что человек, ну, он, конечно, трудится и для того, чтобы себя обеспечить, принести пользу обществу и, в конечном счете, всему человечеству. Кажется, все оправдано. Но вот здесь понимаете, что наука что сделала? Вообще полное безобразие, что она сделала. Вдруг теперь она заявляет в лице самых, так сказать, ведущих ученых мира, что и не надейтесь, что вы что-то принесете человечеству, потому что человечество, как биологический вид, смертно, как и все биологическое. И эта смертность наступит никогда-нибудь. Это писал, например, наш академик Моисеев, очень известный, думаю, и вам, может быть, известный-то. И никогда-нибудь, а примерно в середине 21 века. Господи Боже, ну еще не легче. Ну, хоть бы отнес бы на миллион лет подальше бы. Как было бы хорошо. А здесь еще в середине 21 века, подумайте. Еще ученый, кстати, который в Бога не верил. Мне очень хотелось с ним познакомиться, я не успел, просто не успел. Потому что я, когда почитал его книгу, так, то очень умный человек, ну, выдающийся ученый, конечно, его отмечались юбилеи Академии наук его отмечала очень торжественно. Да, и вдруг пишет такие вещи. Он думал о смысле человеческой жизни отдельного человека и человечества в целом. Зачем живет человек? Вот, вот в этой книжечке, знаете, вот это называют, я ее говорю, а вы Бога Осипова читали? Я спрашиваю. Все, какого Бога Осипова? Ах, ах, я говорю, вы только Евгения Онегина Пушкина читали, да? Да. Так вот, и книжечки, вы знаете, с чего я начал, это замечательных слов Александра Сергеевича Пушкина. Зачитаю. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум». Верно, однозвучный. Одно и то же. А время... Теперь говорят, что время ускорилось, правда? Все жалуются, времени нет. Время бежит, только год начался, уже окончился. Вот так вот, я уже вам сказал, что, может быть, нам стоит поговорить, может быть, об этом немножечко вопросе, поскольку он представляет исключительную ценность для каждого человека. Мы никуда не уйдем от того, что зачем, да, и почему, зачем ты на казнь осуждена. Поэтому просто немножко порассуждать. И я порассуждаю немножко, а потом вы то же самое. Очень прошу вас задать самые ужасные вопросы, самые каверзные, которые есть только на свете. Потому что чем мы каверзнее, тем интереснее. Будет так. Итак, я скажу, в принципе, существует два принципиальных ответа на вопрос, зачем я живу и какой смысл жизни. Только два, принципиально два. Я не беру миллионы разновидностей. Ответа два. Есть одна точка зрения, которая всем достаточно очевидна, а, впрочем, и другая. Обе достаточно очевидны. Если их сформулировать так кратко и по существу, не вдаваясь в детали, то звучат они таким образом. Одна из этих точек зрения – утверждает, что все возникло самопроизвольно. Как, мы не знаем, но Вселенная существует вечно. Но если не вечно, то был миг, когда она произошла, помните, из единой точки. Так, начал развиваться, развивалась миллиарды лет и так далее. Потом появилась не только эта прекрасная стройная система космоса, но возникла жизнь, возник человек. Все это произошло как? По неведомым нам причинам, законам, ну, произошло и все. Она сама по себе существует, и мы являемся ничем иным, как естественным порождением вот этого бесконечного процесса. Вот и все. При этом что утверждается? Поэтому не существует того, о чем говорит другая точка зрения. Нет никакого Бога. Нет никакого высшего разума, никакой нет какой-то там души у человека. Что это придумали? Ничего этого нет. Мы живем один раз. Кому-то посчастливилось оказаться удачным в этой жизни. И здоровым, и симпатичным, и успешным. Другой явился, родился уродом, заброшенным, вечным рабом, вечно угнетенным, несчастным. Ну, так случилось. Какой смысл в его существовании? Никому не известен. Миллиарды людей кому известны. Много ли известных людей, которые сохранила история-то? По сравнению с миллиардами человеческих жизней, много ли? Ну, конечно, ничтожный процент. А все прочие – мусор. И больше ничего. Как и прочие существа, возникают, расцветают, умирают и сгнивают. И все. Смысл жизни удивительный. Из небытия возникнуть и уйти в вечное небытие. Вечная смерть, оказывается, ожидает каждого человека. Не знаю, как кому, но мне кажется, более трагического взгляда на жизнь и даже и не придумаешь. Это такой пессимизм, что, оказывается, кануть в вечную смерть и больше ничего. Но это, так сказать, в самой общей форме. А если подойти с точки зрения другого рода взгляда, а если посмотреть на нравственную жизнь, какие устои она должна иметь и во имя чего? Если я живу один раз, если все мы живем один раз, если все мы исчезнем, так простите, что такое моральные принципы? Однажды в свое время, в начале 20 века, известный поэт и философ, психолог Дмитрий Мережковский писал: «И зло, и благо – два пути, ведут к единой цели оба, и все равно, куда идти». Ух, как здорово! Вы слышите? Интересно бы, если бы Димочку Мережковского, да, посадить на раскаленную сковороду, он бы, пожалуй, подпрыгнул бы и сказал: «Нет, нет, не все равно». Сидеть на мягком кресле, в мягком кресле сидеть, ну, хотя бы вот таком, в котором я сижу, пожалуй, да, или на раскаленной сковородочке, пожалуй, тут же бы заявил: кожа наша и та лучше знает и разбирается, и понимает, что такое добро и зло, и все ли равно, и к единой ли цели идет добро и зло. Непобедимая просто интуиция в человеке живет, которая все время говорит: нет, не может быть, не может быть, что вот человек, с которым общались, все, так его вдруг нет. И все, и навсегда нет этой личности. Это невероятно. Особенно, когда это касается самых близких и любимых людей. Но одна точка зрения именно такова. Если нет Бога, нет никакой вечности, вечной жизни, нет души никакой, личность, оказывается, что такое? Что-то эфемерное. Просто то, что мы так это называем, все рассыпается в прах вместе с телом. Тогда скажите, где устои морали? Где смысл? Какой вечный, окончательный смысл человеческой жизни? Я не говорю о практических, о этих жизненных проблемах и сторонах жизни, которые постоянно у каждого из них есть, и которые так: сегодня есть, завтра нет, да завтра и меня нет, и все это исчезает. Какой смысл? Вы слышите, большего пессимизма это, по-моему, трудно даже и придумать. Я говорю, если когда-то была даже не мечта, а уловка, когда говорили: во имя, во благо человечества я тружусь. Спрашивали, и скептики всегда всюду находятся, спрашивали: так вы что прикажете, чтобы мы, наше поколение, было навозом для последующего, да? Вы сейчас трудите, работаете, да, пятилетку в 3 года или быстрее даже. Трудить и быть навозом, а почему они лучше нас? Почему вы решили? И почему мы должны это делать? Вообще, вы знаете, вопросов так много, и особенно, конечно, больной вопрос, который связан вот с этой безысходностью, когда мне в качестве идеала и смысла жизни предлагается вечная моя смерть. Да, благодарю. Спасибо, но я никак не могу. Есть другая точка зрения. Точнее, я бы сказал, не точка зрения, а убеждение. Просто убеждение, глубочайшее убеждение, которое состоит в признании высшего разума, существовании высшего разума. Называли его по-разному, Но во всех народах, в конечном счете, и в русском языке есть такое слово для его обозначения – Бог. Есть высший разум, именно который является источником всего существующего и оснований для принятия которого очень много. Самое любопытное, что все те тщательные исторические исследования, которые проводились, особенно с нарастанием атеистической эпохи, начиная, если хотите, с XVIII века, так, а затем, особенно в нашей стране, в эпоху социализма, самые тщательные исторические исследования проводились, анализы, искали, знаете, что искали? Найти бы хотя одно племя нерелигиозное. Не нашли. Не нашли. Не сохранилось в истории такого. Нигде никогда и никто такого никогда не видел. Нигде. Несмотря на все изыскания, которые только предпринимались. Ничего не помогало. Это просто поразительно. Оказывается, все человечество, по крайней мере, в той эпохе, которая доступна историческому исследованию, оказалось, все всегда признавало Бога, богов. Это не важно уже. Одного, несколько – это уже другое дело. А главное, все всегда верили в Бога. Об этом замечательно писал Цицерон. Вот он здесь есть, в этой книжке. Я-то хотел найду и сразу процитирую. Но неважно, кто заинтересуется, может это почитать, прочтет. Да. Очень, очень интересно, что все от начала и до настоящего времени. Вот что любопытно. Причем, когда начинали говорить, что религия существовала только потому, что люди не могли объяснить какие-нибудь страшные природные явления, громы, молнии, землетрясения, не могли объяснить. Или не могли объяснить, напротив, великолепные картины. Как это могло быть? Ясно, кто-то должен. Ну, невежество, знаете ли, человеческое, темнота. И думали, что, значит, есть Бог. Но когда дошли до 20 века, и когда вдруг наперечет первые величины науки, первые звезды заявляют: «Я верю в Бога», тогда приходится чесать затылок, простите. Они что же? Такие несведущие, такие непонимающие. Недаром рассказывают, знаете, такой то ли случай, ну, думаю, что это, скорее всего, реальный случай. Идет по Питеру наш академик Павлов, ну, с бородкой, старикашка, идет, проходит мимо церкви, крестится, кланяется. По другой стороне идет матрос. Эх, темнота, темнота. Ну, же матрос-то знает, что Бога нет. Ему же сказали: вера в небытие Бога. Вера на чем основывается, интересно? Какие основания интересны для веры в небытие Бога? Вы знаете, вот стоит только немножко прикоснуться к этому вопросу, просто поражаешься всей ограниченностью мысли, да, всей этой веры. Почему? Почему нет Бога? А кто его видел? Однажды, вы знаете, в семинарии я и Сергию Посада, там Лавра Троиц Сергию, и там Академия наша духовная находится. Помню, в советские времена подходит группа таких просвещенных людей и вопрос задают: а кто видел Бога? Я говорю: и что, если не видел Бог, значит, его нет? Конечно, кто его видел? А вы свой ум у себя видели? Сжался хохот всей толпы. Ах, вы не видели ума? Значит, его нет? Ой, какая замечательная логика. А вы блоху-то видели? А вы электрон видели? Уж не говорю теперь, эти струны вы видели, или кварки, или прочие вещи. Что за глупость такая? Почти все, о чем говорит наука, видит кто? То, что еще видит. Ничтожные группы исследователей. И все. А все прочие? Верим. Что правда, черная дыра, говорят, есть. Кто ее видел, интересно? Что за глупость, а кто видел Бога? Действительно, как можно видеть дух? Как можно видеть красоту? Как можно видеть мысль? Как можно видеть? Мы видим, когда она проявляется, воплощается. Ведь не случайно Пифагор, наблюдая Вселенную, воскликнул: «Это же космос!» Космос? Красота! Греческое слово-то. Женщины это прекрасно знают, греческий язык. Они все косметику. Да, они-то знают, женщины, косметику. Это мужчины подчас не знают. Пифагор сказал: «Это красота!» В изумленном, изумленной. Это как кто это Бога видел? Как будто это какой-то предмет. Мы почти ничего не видим. Мы очень мало что видим. Но мы видим проявление этого. Мы ум не видим, но мы по делам видим, умный человек или дурак. Или в Библии противоречий много. Но это вообще, знаете, такое смешное, что ну и ладно, ну в Библии, ну допустим, ну хорошо. Хотя на самом деле все не так. Это вопрос другой. Ну хорошо, но в Библии много противоречий. А почему Бога-то нет? Почему тут Бога-то нет? Ну это ошибаются те, кто верит Библии. А при чем тут Бог? Наука против религии. Боже мой! Бедные ученые, которые верили и верят в Бога. Как же с ними-то быть? Действительно, матрос прав, когда кивнул в сторону Павлова. Эх, темнота, темнота. Бедный академик, во что вздумал верить? Я просто это так мельком называю эти так некоторые аргументы или некоторые соображения. На самом деле, атеизм – это удивительная вера, удивительная чем? Своей беспочвенностью, полным отсутствием логики, нет оснований никаких. И когда говорят, что как это можно узнать, есть Бог или нет, мы говорим: а как вы узнаете, вот там волк есть в лесу или нет? Вот один человек увидел, два, три, десять, независимо друг от друга. Правда они говорят или нет? Надо проверить. Проверить, наверное, надо. Да и то, проверив-то еще не всегда. Даже проверив, мы не нашли волка, еще надо. А вдруг мы не заметили? Так вот, когда мы ставим вопрос такой: а что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Этот вопрос я поставил директору Института научного атеизма, доктору философских наук. Я говорю: не подскажете мне, пожалуйста? Мне студенты не дают проходу, я ничего не могу ответить. Я же не специалист в атеизме. Может, вы подскажете, что нужно сделать человеку, образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет? Ответа нет. Наукой заняться полно ученых верующих. Я скажу: вот видите, вы не смогли, а я отвечу. Он: как? Сходить на тяжелый рок-концерт. Там точно Бога нет. Да. Он засмеялся. Но вопросы, конечно, возникают противоположные. Хорошо. А как убедиться, что есть Бог? Есть ли какие-либо возможности для этого убеждения? Есть ли какие основания? Докажите, что есть Бог. О, вот это вопрос. Докажите. Ну, не больше, не меньше. Это же теорема, оказывается. Не знаю, какого-нибудь Пифагора нового. Бог – это не математическая, да, идея, да, чтобы приводить математические доказательства. Но когда мы говорим, если уж так вопрос ставится, докажите, что есть Бог, то мы должны даже, знаете, что сделать? Объяснить, А что это такое доказать, что существует нечто или некто? Что значит доказать существование? Два способа есть. Ну, основные два способа. Или я должен поверить тем, которые видели это, которые говорят, вот, я точно, я смотрю на этих людей, достойны ли они доверия или нет. Или нет, я все-таки не верю. В науке только та теория верна, считается правильной, которая оперирует, во-первых, фактами. Есть факты, подтверждающие эту теорию. Во-вторых, указывается способ проверки того, что утверждает эта теория. А как проверить? Наговорить можно все что угодно. Я могу верить и в осиновый пень в конечном счете, что он излучает не знаю что. Как проверить? Так вот, религия в этом отношении, в отличие от атеизма, предлагает, во-первых, факты, бесчисленное множество потрясающих фактов, которые полностью выходят за сферу какого-либо научного объяснения. Потрясающее количество фактов. Второе. Религия предлагает способ проверки. Способ проверки того, что она утверждает. Возможно ли убедиться, что есть Бог? Она говорит, не только возможно, а каждому человеку нужно, ибо нельзя же свою жизнь, этот миг существования потерять бесплодно, бессмысленно, беспочвенно. Обязательно даже надо убедиться. Религия предлагает огромное количество людей, которые в мыслях даже боялись допустить какой-либо обман. Их называют святыми людьми. И которые утверждали, что они не просто верят в то, что Бог, а знают, что Он есть. Знают. Оказывается, есть возможность переживания человеком того, кто именуется Богом. Также, точно так же, как мы можем говорить, а есть ли любовь? Что это такое? Что за фантазии? Какая чепуха и вздор? А как тот, кто испытал ее, скажет, простите, у вас черствое, может быть, сердце, или вы никогда не соприкасались ни с чем. Любовь – это самое великое, что и есть в жизни человеческой, за что человек готов отдать все. За прекрасную любовь совершает какие великие, благородные деяния. За другие совершают какие преступления, кажется. Оказывается, это реальность, от которой подчас содрогается все государство, мир, общество, народ, семья и так далее. Вот оказывается, что есть, и это реальный факт. Так, оказывается, и Бога можно пережить в своей душе, в своем сердце. И есть путь проверки для этого факта для каждого человека. Есть. Об этом религия только и говорит. Куда ни приди, только об этом и говорят. Человек, ты хочешь узнать, что есть Бог? Ну, стань хоть немножко Ему подобным. Ведь подобный же познается подобным-то. Это же вечная истина. Подобное познается подобным. И Бог познается чем? Уподоблением Ему в Его свойствах. Каких прежде всего? Что требуется прежде всего для того, чтобы убедиться в этом? Что? Первое. Человек должен понять, в конце концов, со всей остротой ощутить вопрос, что я живу и не понимаю, зачем. Я не понимаю, зачем. В любой момент жизнь может оборваться. Зачем я живу? Второе, он должен обязательно почувствовать, что я совсем не тот, кем Ну, моя душа, мое сердце говорит, я совсем не тот. Что я никогда не лукавлю, никогда не вру, никогда не притворяюсь, никогда не завидую, никогда не жадничаю, и чего только нет. Не будем перечислять. Я чувствую, что я не то. Причем вот это не то часто меня, ой, как мучает, это не то. Это многие вещи, посмотрите, доводят людей до каких преступлений. Сколько крадут, сколько лгут, убивают, чего только нет. Не тот, как важно ощутить человеку, что, оказывается, он совсем не тот, кем как кажется, он должен быть. Это же ощущает человек, вот кем он должен быть. Вы посмотрите, как нас пленяют, когда если мы встречаем ну, какого-то человека, ну, действительно благороднейшего человека, высоконравственного человека, чистого человека, жертвенного человека, встречаем, как невольно перед ним склоняется душа человеческая. Так вот, ощущение того, что я не тот, ощущение того, что в чем же смысл моей жизни, является необходимыми условиями, при которых только я могу тогда начать путь познания Бога. В чем состоит он? Мы подходим к самому трудному. Для того, чтобы познать Бога, необходимо отречься от всех гадостей, которые я совершал и совершаю. На церковном языке это именуется покаянием. По-гречески это слово звучит метание, что означает не что иное, как изменение. Изменение. Внутреннее изменение человека, когда отрекается от всей этой дряни и гадости и хочет стать на действительный путь настоящей человеческой нравственности, которая оптимально указана в христианском учении о человеке или просто в Евангелии. То, что именуется именно заповедями, если хотите, евангельскими, там ничего нет худого в этих заповедях. Там же нет ничего. Там же, напротив, всюду призыв к милосердию, к состраданию, к великодушию, к избеганию всякого зла. Это же прекрасные вещи. Кстати, странно, почему отрицается? Вот это непонятно. Великодушию, любви, милосердию. Что плохого, интересно, почему отрицается это? Ну, человек, ну, стань ты на этот путь. Ошибаешься в чем-то, раскайся. Оказывается, человек, который действительно примет решение жить вот так по-человечески, именно по-человечески, оказывается, он скоро убеждается в том, что есть Бог. Видите, не фантазии, не грезы, не какие-то мечты, да избавит Бог, категорически запрещает христианство вот эту мечтательность себе каких-то небесных там благ и состояний, да избавит Бог от этого. Это строгая, реальная человеческая жизнь. Христианство предлагает путь. Доказательством что является? Доказательством что является? Наличие фактов, повторяю еще раз, и реальный путь, возможность реальной проверки того, что оно утверждает. С точки зрения исторической, именно это может быть доказательством, потому что существование Бога – это не какая-то теоретическая, знаете ли, проблема, или геометрическая, или физическая, математическая. Это же проблема существования. И здесь именно требуется человеку стать на тот путь, провести эксперимент, как говорят, провести эксперимент, но правильный эксперимент провести. А не так, как, знаете, иногда, я верю в Бога, я православный, дрых рукой, сходил в церковь, поставил свечку и пошел благополучно, надул своего компаньона. Так здорово! И чем лучше сумел, тем потолще свечку еще поставить можно. Такая красота. Лучше не придумаешь. Признание Бога, признание существования души, моей души, как субстанции бессмертной, признание факта существования личности как бессмертной, бессмертной, и не только бессмертной, но та, которая предназначена к вечной жизни, а не к этому мимолетному существованию, в котором мы находимся. Это признание Бога, души и вечности, признание нравственной ответственности за свои деяния. Не перед судом здесь, а нравственной ответственности перед лицом самой истины. Вот что дает человеку действительно понимание смысла его жизни. Здесь действительно понятен смысл. Когда я сплю, у меня никакого смысла нет. Если смерть – это есть вечное, если личность умирает, никакого смысла нет. Смысл может быть только тогда, когда я могу переживать, оценивать, нравственно оценивать свои деяния, свои поступки перед лицом истины. Так вот, христианство указывает и идеал, и смысл человеческой жизни. Даже приводит какой образ замечательный, образ того, что действительно мы по личности бессмертны. Посмотрите на гусеницу, ползает, а она вдруг закукливается, в гроб ложится, все, умерла, да? И вдруг проходит время, и из этого кокона вылетает необыкновенный махаон. Какой это прекрасный образ человеческого существования. Мы не животные, которые умираем вместе с телом. Мы человек, личность, которая рождается в вечность. В вечность рождается, а не рассыпается в прах вместе с телом. И эта вечность, как говорит христианство, эта вечность предлагается человеку как нечто совершенное – жизнь. В чем это совершенство? Вы знаете, когда говорят там рай, царство небесное, царство Божие, ну что сказали? Ну что это? О чем сказали? Ну не знаю о чем. Ну правда? Ну что это такое? Непонятно. Напротив, когда христианство говорит, что цель человеческой жизни – это полное единение с Богом, которое есть любовь, и что смысл человеческой жизни, цель ее, и то благо бытия, к которому предназначен человек, это есть состояние любви, ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви, в Боге пребывает, и Бог в нем. Вы слышите? Бог же есть Дух. Тот, кто пережил хоть немножко любовь в этой жизни, может тогда понять, что какое величайшее благо предстоит человеку жизнь в Боге, который есть любовь. То есть быть исполненным этой любви, которая, конечно же, бесконечно выше, совершеннее, чем даже эти наши все земные переживания. Вот, оказывается, к чему призван человек. Вот два идеала. Два? Да какие идеалы? Нет, идеал нехорошо. Идеал – это что-то такое заоблачное. Два смысла жизни. Вот перед чем стоит человек. Или вечная смерть, или вечная жизнь. Только литература, медицинская даже литература, в которой описывают свои состояния некоторые из тех, которые пережили клиническую смерть. Как они описывают, что... А вот у меня был случай, вы знаете, просто поразительный, моего соседа, что такой, знаете, такой простяк, что, ну простейший же, в общем, человек совершенно. И он описывает, как однажды он заболел еще молодым, да, заболел, что-то тифом или что-то. В общем, температура за 40, он в больнице лежит. И он мне даже дал бумажку, я говорю, запишите мне, пожалуйста. И он говорит, я лежу на кровати, и вдруг я вижу, что я стою, вижу себя, потом вспомнил, интересно, а где мои друзья? Оказываюсь, тотчас перед ними, с ними, тотчас, говорит, оказываюсь. Подхожу к ним, а было 1 мая, говорит, они тут бутылочку, закусочка, балагурят, сидят, я пытаюсь с ними заговорить, они ничего не слышат, а мои руки проходят сквозь них, ничего нет. Но все мои попытки, в общем, не увенчались никаким успехом. Тогда я вспомнил, а что тут моя знакомая там делает? Тут же около нее, она сидит там на лавочке с каким-то другим молодым человеком. И беседует, в общем, там. Я попытался, говорит, тут, так сказать, встрять, ничего не получается. Потом я вспомнил, так я же в больнице. Я же болею, у меня же температура за 40. Говорит, я тут же оказываюсь в палате и вижу такую картину. Моя кровать, я лежу на ней, около стоит врач и две сестры милосердия, еще так называлось. И я слышу, врач произносит, он мертв, он умер, и можете его нести, знаете, как называлось, мертвецкую. Еще не морг был, а мертвецкую. Ну, он так и писал, мертвецкую нести. Так, я, говорит, когда это услышал, и вдруг я ощутил страшный холод, и слышу крик, он жив. Я очнулся, около меня стоят. У меня в этот же день прошла вся температура. Меня через день или через два выписали. Но я решил проверить. Когда я вышел уже из больницы, все, я пошел к этим друзьям. И говорю, ну как, отметили. И, говорит, кое-какие вещи им говорю, о которых они разговаривали. А это были 30-е годы, и они говорили не об очень хороших вещах, за которые можно было тут же попасть в далекие края. Они, откуда ты знаешь? Пошел к девушке. Та аж вся вспыхнула, когда я сказал, что видел это. То есть, я о чем хочу сказать. Значит, это были не какие-то видения у него, знаете, не какой-то сон, а оказался реальный факт. Он действительно был среди них, действительно был там. Оказывается, вот что это такое? Вот религиозный факт. Вот факт, который подтверждает наличие души в человеке, которая, оказывается, и может существовать вне тела и, следовательно, и без тела. Таких фактов огромнейшее количество. Я не знаю, сейчас литературы так много появилось, «Жизнь после жизни», «Жизнь после смерти», эти книжки, где сообщается много интересных фактов, причем сообщает не кто-нибудь, а сообщают медики. Медики, причем интересные они говорят, что далеко не все или говорят, или видят. Многие, подавляющее большинство, ничего не говорят. Или говорят, ничего мы не видели. Но некоторые рассказывают. И особенно поразительные случаи, когда рассказывают о том, как себя чувствовали те, которые хотели кончить жизнь самоубийством. Да. Какие страдания уже они начали там переносить. Тяжелейшие страдания. Да. Одна девушка так кричала, спаси меня, просто кричала там, да, чтобы спасли ее от этого состояния, от этих ужасов, которые там начинаются. Вы знаете, если кто-то действительно захочет серьезно подумать о смысле жизни, он, наверное, почитает и эту литературу, и посмотрит, в какой степени можно доверять. И множество других же есть фактов. Посмотрит и подумает и о том, а какие основания действительно принимать, что есть Бог. Вот наша... Действительно, член Академии, Российской Академии Наук, академик Бехтерева, директор Института мозга в Питере, как она пришла к Богу, была атеисткой, что она, выступая, говорила, без признания высшего разума невозможно даже представить себе, чтобы могло появиться такое, как человеческий мозг. Это нечто потрясающее по своей сложности, по своим возможностям, тем потенциям, которые заложены в нем, по всему тому, что уже мы реально даже постигаем. Невозможно и представить себе даже этого. Сколько таких людей, которые через науку приходили к полному убеждению бытия Бога. При этом открывается смысл человеческой жизни. Недаром Достоевский говорил, только с признанием бессмертия своей души можно постичь всю разумную свою цель на земле. Только с признанием этого. Достоевский был, ой, умный человек какой. Да я просто его привожу. На самом деле множество людей, которые приходили к этому, говорили о таких вещах. Разумный человек не может не думать об этом, не может подчиниться вот этой белке в колесе, бессмысленному вращению дней, ночей, лет, годов и, в конце концов, завершению жизни. Он должен подумать об этом, что есть Бог, есть все основания. Еще раз повторяю, громаднейший опыт человечества, огромный опыт тех, кого мы называем святыми, кого Церковь называет, которые, повторяю еще раз, в мыслях боялись даже допустить ложь. Причем, почему их утверждение мы можем принять? По очень простой причине. Потому что они делали. Я говорю о тех чудесах, которые они творили. Кто был в Питере, уж, наверное, слышали о Ксении Петербургской. Кто не слышал о Николае Чудотворце, которого не только христиане, мусульмане и прочие, те в него верят, к нему даже обращаются. Иоанн Кронштадтский, тома написаны, что он делал только. Это что такое, все случайности? Причем посмотрите, с какой силой они говорили, что делаю силою Божию, а не своею. Не экстрасенс, а святой. Это что такое? Наука только там, где есть факты. Если нет фактов, какая это наука? Религия имеет колоссальное количество фактов, подтверждающих бытие того мира, существование души, существование Бога. Призывает, какой жизни ты потом здесь, вы подумаете. От чего все мы страдаем? От чего мы все страдаем? От чего все кризисы человеческие? Откуда они? Антропогенный характер. Вы посмотрите, как, что у нас нарастает. По какой причине? Падение человеческой нравственности. А почему она падает? А ничего нет. Никого нет. Я живу один раз. Бери от жизни все. Как вот не научились еще пришивать к себе 2-3 желудка, чтобы брать, да, и еще кое-какие органы, да. Вот еще не научились. Да. Только остается брать от жизни все. Сейчас наелся, и все, и уже ничего не интересно. Какая бессмыслица. Вот это разрушение мировоззрения, религиозного мировоззрения, приводит вот к этим страшным результатам. Помните, братья Карамазовы, Достоевский, этот фильм изумительный, где Иван Карамазов разговаривает с приживальщиком, с этим, с бесом, и говорит: «А если Бога нет, то мне все позволено». Конечно. Главное – проскочить свою жизнь и не попасться. А там все, крышка. Бога нет, ответственности нет. Ура! Один из самых побудительных таких факторов, почему появление атеизма – избежать, доказать себе, убедить себя, что никакой ответственности не будет. Не будет. Ура! Нет Бога. Можем жить так называемое свободно. И во что превращается жизнь? Вы знаете, посмотрите, во что превращается жизнь именно. Вы думаете, только у нас? Посмотрите, что на Западе творится. А какой там идет процесс? Сейчас просто нарастает процесс безрелигиозных людей. Я посмотрел статистику в Германии, в Швейцарии, в Англии, в Чехии, по-моему, чуть не 70% уже людей, которые никакой религии, ничего не нужно. Идет полное, знаете ли, просто поразительное углубление сознания идет. Ты почему ты веришь, что нет Бога? Скажи, почему ты веришь? Ведь знания же нет. Я скажу, почему я верю, что есть Бог. Я приведу основания. А ты скажи, почему ты веришь? Не хочу верить. Не хочу. Я прячу голову в песок от неминуемой смерти. Ох, какой блестящий ум! Лучше даже не придумаешь.